Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня наш гость – экономист, старший научный сотрудник Института Катона, в прошлом помощник президента России, а ныне член Координационного совета форума «Свободная Россия» Андрей Илларионов. Какие политические задачи, на ваш взгляд, Андрей Николаевич? Добрый вечер. Все-таки добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. И тогда, пользуясь случаем, хотел бы внести маленькое уточнение. Этот орган называется сейчас Постоянный комитет форума «Свободной России». Координационный совет российской оппозиции – это был предыдущий орган, который объединял в себе разные стороны, разные отряды российской оппозиции. Ну, сейчас хорошо. Называется Постоянный комитет. Почти как Постоянный комитет КПК. Но это гораздо лучше.
Ну, это в будущем может быть. Так вот, давайте мы к текущим вопросам обратимся. Прежде всего, мы видим после инаугурации Владимира Путина процесс, так сказать, переформатирования ныне действующей власти. Есть некие майские указы, которые как бы формулируют задачи перед этой властью. Вот что вы думаете как раз об этих майских указах? Какие задачи Путин ставит перед системой государственной власти, которая сейчас, ну, в каком-то смысле модернизируется?
Ну, во-первых, я бы не стал бы использовать термин «модернизация» для этого. Вы можете использовать другие термины. Может быть, как раз термин «архаизация» будет более пригоден для оценки того, что происходит. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, надо анализировать не только те документы, которые принимаются, но и те действия, которые осуществляются. В частности, предложения по составу кабинета, вот еще не завершенные, но продолжающиеся возня по этому поводу. Также законодательные инициативы, которые вносятся в Государственную Думу чуть ли не сегодня. Конечно, действия силовых органов и ряженых казаков 5 числа. Все это вместе создает достаточно ясную картину того, по какому направлению этот режим собирается действовать в предстоящие годы. Мы не знаем, сколько этот срок продлится, но понимаем, что это будут предстоящие годы.
Ну вот как вы оцениваете, например, то, что Дмитрий Медведев вновь стал главой правительства?
Ну, это мы это оценим таким образом, что перед этим было 10 лет экономической стагнации с 2008 по 2018 год. Стагнация началась точно с августа 2008 года. Вот у нас остается буквально 3 месяца до августа 2018 года, когда будет ровно 10 месяцев, в течение которых продолжается стагнация. За этот период российский ВВП вырос, ну, если мне память не изменяет, по-моему, на 3% кумулятивно. Что бьет рекорды даже Леонида Ильича Брежнева в последние 10 лет его царствования. Советский ВВП и российский ВВП выросли порядка 17 или 18%. То есть, зная вот эту часть, мы можем легко, смело и достаточно обоснованно предсказать, что у нас еще будет как минимум 6 лет как минимум стагнации, если не деградации. Поэтому за будущее нашей страны в ближайшие годы мы абсолютно спокойны.
Ну вот появляются разные варианты состава правительства. Некоторые уже четко обозначены. Там вице-премьеры разнообразные. И, скажем, фигура Силуанова в качестве единственного первого вице-премьера. Некоторые считают, что фактически это будет правительство Медведева-Силуанова, где он же и министр финансов будет жестко контролировать бюджет и фактически становится одной из ключевых фигур. Это возможно?
Ну, я не знаю, что конкретно они предлагают. Может быть, и один вице-премьер, может быть, и 10 вице-премьеров. Собственно говоря, для российских граждан не это важно.
А что важно?
Важно, какую политику будет проводить кабинет. Поскольку кабинет у нас отвечает за экономическую и социальную политику, то, опять же, в дополнение к той экономической стагнации, которая продолжалась 10 лет и будет продолжаться предстоящие годы, мы можем, учитывая дополнительный вес или там определенное положение, которое получает нынешний министр финансов, можем сделать довольно сильное предположение о том, что доходы граждан не будут увеличиваться.
А пенсионный возраст?
Вы знаете, они уже объявили о том, что одним из первых действий они собираются повысить, начать процесс повышения пенсионного возраста. Ну что ж, почему бы это не сделать? Никакой реальной оппозиции такому решению ни в правительстве, ни в администрации, ни в Государственной Думе нет.
Поэтому... А в народе?
А кто же спрашивает народ? Народ безмолвствует. А если он пытается о чем-то говорить, то для этого есть, опять же, вышеупомянутые ОМОНы, казаки, ряженые, ФСБ и прочие центры.
Ну вот, между прочим, из 5 отставленных вице-премьеров 4 были фигурантами расследования Алексея Навального. На ваш взгляд, это случайность или Владимир Путин реагирует на критику, на скандалы, как это было, например, с господином Приходько, который с девушками, так сказать, социально неозабоченными там за счет олигарха на яхте катался?
Ну, смотрите, какая вещь. Можно высказать таким образом, что, занимаясь расследованием таких фигур, такие расследования помогают укреплять этот режим.
Навальный укрепляет режим?
Освобождая такого рода расследования, можно интерпретировать таким образом, что таким образом происходит укрепление режима, потому что режим освобождается от наиболее слабых членов экипажа. Собственно говоря, еще мы помним несколько лет тому назад, когда критики или там расследованию Алексея Навального подверглись сенаторы Совета Федерации, и вскоре они были оттуда уволены. Но эти сенаторы не относились к центральной корневой части этого режима. А вот если вы напомните фигуры тех вице-премьеров или тех лиц, которые покинули.
Ну, Шувалов, например.
Еще кто?
Дворкович, еще? Хлопонин.
И?
Ну, кто там еще? Всех не упомнишь?
Да, ну вот смотрите, вот все те, кого вы назвали, они относятся к центральной части, центральной политической части этого режима. Мы помним, что этот политический режим состоит из 3 основных частей. 3 источника, 3 составные части. Это спецслужбы, это системные либералы, и это, ну, представители организованной преступности,
вот Рогозин,
мафии.
Вот Рогозин, кстати, еще. Рогозин, пожалуйста.
Вот, смотрите, ни один из указанных граждан, которых вы назвали, не относится к первой, главной, центральной части этого режима, к корпорации бывших и настоящих сотрудников спецслужб.
Слушайте, но Приходько, руководитель аппарата и вице-премьер, одна из важных фигур был.
Важная фигура, но не относится к корпорации спецслужб. У него могут быть свои специфические представления о разных сторонах человеческой жизни, но к этой корпорации он не имеет отношения.
А Рогозин, который курировал военно-промышленный комплекс?
Ну что, он курировал, но не относится к этой корпорации. Я никогда не видел, чтобы он входил в состав вот там Совета Безопасности и круга лиц, которые, собственно, принимают главное решение по поводу внутренней и внешней политики страны в последние 18 лет.
Ну, мне кажется, что система такова, что есть фигуры, которые не входят ни в какое правительство, а тем не менее сильнее, или там, по крайней мере, на уровне премьер-министра, типа Игоря Сечина или господина Чемизова, как вы считаете, вот эти госкорпорации?
Ну, а еще раз, возвращаемся к структуре и природе нашего режима. Вот природа режима состоит из этих 3 частей. Причем, если спецслужбы являются коренной частью этого, то там и остальные престижными. От престижных можно отказываться, и если кто-то помогает освобождаться от слабых членов экипажа, то можно говорить спасибо, можно не говорить спасибо, но от них избавляются, в общем, сильно не жалея об этом. Поэтому с точки зрения природы режима это никоим образом не меняет его. Наоборот, делает его гораздо более устойчивым, менее уязвимым, в том числе и критике, и каким-либо воздействием извне.
Хорошо, но вот есть еще один предстоящий кадровый маневр Алексея Кудрина, как был вне власти, по крайней мере, так сказать, выступал в роли такого эксперта-консультанта, вхожего к Владимиру Путину, теперь прочит на счетную палату. И вот мы спросили москвичей, как они глядят на это дело, поможет ли это борьбе с коррупцией.
Поможет ли борьбе с коррупцией назначение Алексея Кудрина главой счетной палаты?
Ну, наверное, это от него зависит, насколько он будет отслеживать.
Хочется надеяться, что что-то вообще должно измениться в стране, потому что, мне кажется, очень коррумпировано все общество.
Ну, к сожалению, у меня о Кудрине сложилось за эти годы крайне неблагоприятное впечатление. То есть я согласен с той оценкой, которую ведущие экономисты дают, что это счетовод, к сожалению. Вот. Максимум, что нужно сделать, это контролировать расходы. Собственно, это задача счетной палаты, но будет ли это называться борьбой с коррупцией, или это будет ограничиваться констатацией факта, что, так сказать, опять нецелевое очередное расходование средств и никаких дальнейших действий, что у нас, кстати, все и делалось до этого, в предыдущие годы. Так что... Боюсь, что нет.
Я вообще очень сильно сомневаюсь, что счетная палата может помочь в борьбе с коррупцией. Счетная палата может констатировать факт коррупции, а бороться с коррупцией, наверное, нужно раньше.
Ну, я к Кудрину хорошо отношусь. Мне он нравится. Немножко мрачноватый, как все они. Но тем не менее, все-таки он человек деловой.
Ну, Кудрина я очень уважаю. Я бы даже порекомендовал ему более высокий пост занять. Так что думаю, что да.
Ну, вообще с Кудриным могло бы помочь, я так думаю. Вообще-то он такой башковитый человек. Почему его не ввели в правительство, не сделали премьер-министром? Это вообще очень странно.
Я не доверяю Кудрину. Потому что почему же он раньше не сделал все так, как надо? А сейчас опять того же Кудрина суют. Боюсь, Путину придется здорово потрудиться, чтобы свои планы в жизни вот притворить.
Ну да, он вроде как был достаточно такой жесткий финансист. Он из тех, кто следит за тратой денег.
Ну вот те, кто отвечали на этот же вопрос в интернете, пессимистичны, только 8% считают, что назначение Кудрина главой Счетной палаты может помочь, 92% не считают, что это поможет в борьбе с коррупцией. Ну вот Андрей Ларионов у нас в эфире. Андрей Николаевич, что вы скажете, зачем Кудрину назначаться, принимать это назначение? Видимо, другой должности для него синекуры не нашлось?
Ну вот. Прежде всего, конечно, это решение еще не принято. Это, собственно говоря, по-моему, Кудрин
ну,
еще...
Ну, утечки идут
Да, из аппарата. Мы будем исходить, допустим, из предположения, что он примет это решение, предложение, станет руководителем Счетной палаты. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует, прежде всего, о провале того проекта, которым он активно занимался последние 2 или 3 года, когда возглавил ЦСР, разрабатывал разные программы, публиковал статьи, доклады. Значит, уважаемые наши экономические газеты публиковали эти доклады, изложения, комментарии. Это все сопровождалось разговором о том, что, ну, смотрите, мы разработали новую программу, это серьезная программа реформ, без этих программ реформ мы никуда не двинемся, только эта программа реформ сможет обеспечить повышение темпов экономического роста
на
процент, на 0,5%, на 2,5%. И так далее. Вот это все эти разговоры были. Далее сам Алексей Кудрин говорил о том, что ну вот, правительство прислушивается, он встречался с Медведем, вот президент прислушивается, я неоднократно с ним это обсуждал. Цитирую близко к тексту. У меня, в смысле у Алексея Кудрина, есть ощущение, что наши предложения входят там, в курс работы. Вот указ там, 7 мая был принят на основе этого. Вот просто говорит, вот все такое. Говорит, ну тогда, если это принимается, то тогда эту политику должны проводить те, кто ее разрабатывал.
То есть
говорил,
вот это вот недоумение
мягко,
человека, который говорит, почему его не сделали премьер-министром.
Мягко намекая на то, чем должен заниматься он, а также его коллеги, которые этим занимались. Значит, поэтому сейчас, если он принимает это предложение, это означает просто не только то, что его, извините за неполиткорректный термин, кинули, вот, обманули, обещая или давая какие-то намеки, или давая основания надеяться, что он может занять какой-то важный пост в исполнительной власти для реализации той программы, которой он работал. Но таким образом он обманывает и своих коллег, которые работали над этими проектами, которым было обещано, что они будут участвовать в этом. Не только он сам, но и его коллеги. Потому что я думаю, что всех коллег в Счетную палату не включить и даже большую часть не включить, поскольку там совершенно другая специфическая работа. И, видимо, на всех коллег там место не рассчитано. Таким образом, самое главное, мне кажется, если это пройдет, это будет означать провал. Тот провал каких-то слабых, микроскопических, таких черепашьих шагов по возможному реформированию или улучшению там, экономических реформ в рамках этого режима. Это вот первое, самое главное. Ну, тогда вы совершенно справедливо задаете вопрос, а зачем тогда Кудрин это делает? Ну, видимо, он делает по двум причинам, которые, может быть, сливаются для него в одну. Ну, во-первых, наверное, ему ничего другого не предложили. Но если ничего не предложили, он как честный человек мог бы сказать там, и себе, и своим коллегам, и обществу. Говорит, знаете, мне не дали, не предложили того поста, на который я рассчитываю, на который я считаю, я должен находиться, и только я смогу предложить такую программу. И поэтому, извините, я отвергаю предложение, на котором я не могу, предложение позиции, на которой я не могу реализовать свою программу. Понятно, что позиция руководителя Счетной палаты в принципе не позволяет реализовывать какую бы то ни было программу, тем более его собственную. Он будет, как справедливо было замечено, следить за тем, как исполняются расходные решения, принятые другими людьми, а не им самими. И он должен будет стоять на страже выполнения совсем другой программы, если эту программу проводит его, скажем так, не вполне любимый визави Дмитрий Медведев.
А может быть, Силуанов – это посланец Кудрина в правительстве, который будет выполнять с ним программу?
Силуанов не работал в СССР, Силуанов не разработал эту программу, про которую он так много говорил. Силуанов не является соавтором всех этих выступлений, докладов и так далее. У Силуанова своя собственная ниша, у него своя собственная позиция, к Кудрину не имеющая никакого отношения. Поэтому в данном случае это достаточно важный сигнал российскому обществу, что нельзя доверять не только слову там, Путина и Медведева, которые обманывают на каждом шагу, но нельзя доверять и тому слову, которое дал Кудрин, потому что он говорил о том, что его позиция по отношению к правительству, тем лицам, которые работают в этом правительстве, является принципиальной. Мы выясняем, если он принимает это решение, то выясняется, что это только заявление и ничего другого за собой не имеющее. Но, с другой стороны, возникает вопрос, а зачем тогда все-таки он это делает? Я думаю, что он делает, во-первых, действительно, что для него положение в правительстве, не в правительстве, а положение в государстве, позиция в государстве является гораздо более важной, чем какие-либо взгляды, идеи, программы, позиции, реформирования, улучшения экономики страны, о котором он так много говорил и писал.
То есть это отказ от политической роли?
Ну,
вне
в данном
власти.
Случае это говорит о том, что для него нахождение в рамках государственного аппарата является гораздо более важным, чем какие-либо идеологические соображения. Не обсуждаем, то, правильные они или неправильные, поддержали бы мы их или не поддержали бы их. Но для него нахождение вот в этой самой бюрократической обойме, бюрократической структуре является гораздо более важным, чем свои идеи. То есть в данном случае как бы вот принадлежность к лицам вот этой бюрократической когорты для него важнее, чем какие-либо идеи. Что на самом деле ставит крест или просто нивелирует его какие-либо другие позиции. Потому что это означает, что какую бы позицию политическую, идеологическую он бы не занял, он может с легкостью необыкновенной от нее отказаться, если ему будет предложено достаточно интересное для него по тем или иным причинам в тот или иной момент позиции. Но, в общем, это из относительно самостоятельного мыслящего, по крайней мере, если не действующего человека, он превращается просто в такой вот, как там сказать, винтик, рычажок, часть механизма бюрократического, неотличимого от подобных десятков, сотен тысяч людей в этом государственном аппарате.
Хорошо, Андрей Николаевич, а какой сигнал обществу дает вот такой вот блок законопроектов, который сейчас вносится в Думу, видимо, будет принят? Это, собственно, о санкциях, очередных санкциях против Запада, его, правда, слегка смягчают, и законопроект о том, что будет уголовная ответственность за исполнение, как там пишется, антироссийских санкций и содействие граждан России вот этим действиям. Вот там есть даже совершение гражданином России уголовных действий, умышленных действий, способствующих введению иностранным государством мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц. Вот вы выступали за санкции. Насколько я понимаю, вы не опасаетесь, что скоро вам или не удастся приехать в Россию снова, или вас здесь могут по этому закону, так сказать, прихватить?
Ну, знаете, по этому поводу уже там шутки пошли о том, что подобным законом, проектом, законопроектом, такой подобный законопроект свидетельствует о некой гуманизации в кавычках процессов, поскольку за подобную деятельность или близкую к подобной деятельности Борис Немцов получил свои 6 или 7 пуль. Вот. А сейчас только 4 года предлагают. То есть, собственно говоря, 4 года за решеткой. То есть, в общем, некая гуманизация, в кавычках, процесса наблюдается. Но, а если говорить серьезно, то, конечно, этот закон, ну, прежде всего, перекликается с достопамятной статьей 58 Уголовного кодекса Советского Союза.
РСФСР.
Да. Значит, вот 20-30-х годов, 4-5 пункты, которые там мы можем посмотреть, значит, вот содействие там, что буржуазным...
Помощь международной буржуазии. или склонение иностранного государства к неприязненным действиям, в частности, к блокаде, разрыву отношений с Союзом СССР и так далее.
И так похоже, далее. Да? Ну, то есть, по сути дела, да, то есть, содержательно это воспроизводит основные мотивы, которые содержались, это статья 58, пункт 5, если меня память не изменяет, Уголовного кодекса Российской Федерации.
От 3 лет до расстрела.
Ну, видите, тут даже, видите, возвращается, то есть я был неправ, говоря о гуманизации, то есть, ну, это правильно, некоторые гуманизации, пока расстрела,
ну, конечно, расстрела нет.
По крайней мере, официального нет. Ну что ж, это, опять-таки, возвращение законодательных норм к тому, что у нас было в 20-30-х годах, то есть подтверждение, многократное, еще очередное подтверждение того, каким политическим режимом является нынешний российский режим. Что сейчас он мало чем отличается, и, видимо, в дальнейшем будет еще меньше чем отличаться от того, что у нас было в истории. С точки зрения правоприменительной практики, базирующейся на такой статье, оно же ведь касается не только и не столько таких лиц, которые там помогают в введении санкций. Это практически любые действия любого человека, согласно, по крайней мере, тех формулировок, которые сейчас есть, можно интерпретировать как помощь введению санкций. Например, вы упомянули Алексея Навального. Вот Навальный делает, например, новое расследование, обнаруживает какую-нибудь коррупционную деятельность или какие-нибудь тоже, так сказать, вмешательства в выборы в Соединенных Штатах Америки или в другие места.
Вот как встреча Приходько и там Дерипаски на яхте.
Вот он публикует эти вещи, ничего как бы не имея плохого на уме, а затем, в том числе базируясь на его расследованиях, а также на каких-то своих вещах, скажем, западные страны, те же самые Соединенные Штаты, вводят санкции против конкретных лиц, о которых рассказал Навальный.
Русал.
Согласно этому, вот, например, хоть то же самое, согласно этому подходу, согласно тогда этой статье, действия, способствующие принятию санкций против конкретных лиц, там есть указаны по списку этих лиц, значит, должны наказываться по этой статье. И таким образом все антикоррупционные расследования Навального попадают под действие этой статьи. Действия любого правозащитника, действия любого адвоката, действия любого журналиста, который занимается расследованиями жульничества, мошенничества, воровства в Российской Федерации, после... на основании чего любая западная страна примет санкции против тех или иных лиц, могут автоматически интерпретироваться как содействие в предоставлении информации, публикации информации. Вот, журналисты, вы в данном случае находитесь в гораздо более опасном положении, чем я.
В общем, критическая
Михаил.
Публикация.
Да, то есть, вот просто вы просто рассказываете о том, что какие государственные чиновники сколько воруют или где воруют. И нас, если эти лица потом оказываются в каких-либо санкционных списках, то тогда, формально говоря, пользуясь текстом законопроекта, можно предъявить обвинительное обвинение вам или любому другому журналисту, адвокату, публицисту и так далее. То есть это в данном случае касается далеко не только одного или двух человек. Это касается всего российского общества. С помощью этой статьи, если она будет принята, тем более в Уголовный кодекс, это вообще, собственно, ставится задача о прекращении какой-либо критической деятельности, то есть анализа какой-либо деятельности государственных и частных лиц на территории Российской Федерации. То есть это возвращение действительно уже к какому-то тоталитарным временам, в самом прямом смысле этого слова, без каких-либо преувеличений.
Ну, то есть Россию ждет закручивание гаек, как говорят, после чемпионата мира по футболу.
Ну, собственно, почему же после? Это уже сейчас происходит. Детей избивали 5 мая до выборов. Этот закон принимается сейчас. Собственно говоря, тут никто не ждет никакого чемпионата мира. Все делается сразу.
А вот Малобрудского выпустили. Слушайте, вот смотрите. Компания общественная в защиту арестованного дала результат.
Вы думаете, это компания?
Ну, я не знаю. Люди требовали, боролись. Или вот я вижу сообщение. Суд в Москве оштрафовал казака Федорченко за хулиганство 5 мая в отношении несанкционированного митинга оппозиции. Видите, пытаются показать, что они объективны. Значит, одного казака оштрафовали, знаете, на сколько? На 1000 рублей, который на гайкой махал.
Вы знаете, мне кажется, когда мы комментируем такие вещи, такие события, в том числе в таком иронично-шутливом виде, мы тем самым все-таки не сводим эту ситуацию и не демонстрируем все-таки трагичную ситуацию. Потому что, значит, вот все те лица, которые там оказались, в принципе, с нагайками или без нагаек, которые применяли насилие по отношению к демонстрантам, должны были бы давно уже сидеть за решеткой. Как и так полагается в цивилизованном обществе. То, что это не происходит, то, что вот отделывается вот такими смешными действиями, лишь опять-таки подчеркивает характер этого политического режима, который носит как минимум полутоталитарный характер, а достаточно быстрыми темпами с помощью этих законодательных инициатив движется к тоталитарной стадии.
Ну, вот в Москве был известный венгерский политолог и в прошлом политик Балинт Мадьяр. Он как раз написал очень интересную работу о мафиозном государстве на примере Венгрии. И мы его спросили, наш корреспондент Артур Давлетшин как раз попросил сравнить Венгрию и Россию, и насколько в России тоже существует это мафиозное государство.
В моей модели обе страны – посткоммунистические мафиозные государства. Я думаю, что нет большой разницы между Венгрией и Россией в ее сегодняшнем положении, в отличие от коммунистического периода. У нас был мягкий диктатор-коммунист, а в России, в Советском Союзе – жесткая диктатура. Так называемая ДНК режимов была похожей. Однопартийные государства, преобладание государственной собственности. Сейчас правящая элита имеет структуру, которая напоминает экономически-политический клан или приемную политическую семью. И в обеих странах правящая элита монополизировала все формы коррупции, и они централизованы. Именно поэтому я думаю, что оба государства работают как криминальные организации. В случае России был период олигархического хаоса, анархии, когда разные патрональные сети, иногда и подпольные криминальные группы, сражались за имущество и некоторые сектора власти. После выборов Путина, особенно в 2003 году, он мог ликвидировать власть разных олигархических сетей. Но он их не упразднил, а подчинил их себе, что привело к появлению такой пирамидальной системы посткоммунистического мафиозного государства, патрональной автократии. Поэтому я и сказал, несмотря на то, что пути, ведущие страны к этой позиции, были разными, но природа этих двух режимов очень похожа друг на друга.
Это был Балинт Мадьяр и вопрос Андрею Илларионову. Андрей Николаевич, что вы думаете о концепции венгерского политолога? Насколько соответствует Россия критериям вот действительно такого мафиозного государства?
Балинт Мадьяр прав в том, что он выдвинул эту концепцию мафиозного государства и описал ее на примере Венгрии. Его книга стала таким бестселлером и активно используется в современных политических науках. Таким образом, он ввел в оборот сам этот термин и сделал возможным использование термина, слияние этих двух терминов, мафия и государство. До этого различалась мафия как частная организация, государство как публичная организация. Он показал, что на самом деле государство может быть не мафиозным, как бы антоним мафиозному государству. Что же касается его сравнения, сопоставления и тем более выставления знака равенства между современным венгерским политическим режимом и современным российским режимом, то он, конечно, не прав. Потому что здесь важна не только природа, но и качественный уровень прав и свобод, которые имеются или не имеются у граждан соответствующего государства. Да, и венгерский политический режим сейчас является мафиозным, и российский политический режим является
мафиозным. Но это
мафиозным.
Разные режимы, вы хотите сказать.
Но это разные режимы по уровню политических прав и гражданских свобод, которые имеются у граждан. Вот если мы возьмем индекс политических прав и гражданских свобод Freedom House, то вот если мне память не изменяется, сейчас у современной Венгрии индекс изменяется от 0 до 100, порядка, по-моему, 72, а у России 20. То есть в данном случае у нас есть качественное различие по уровню политического авторитаризма. Современная Венгрия является либо еще полностью свободной или полусвободной, политическая, вот последние данные, там довольно сильно снизилась, тем не менее. А Россия давным-давно, уже последние 14 лет, находится в стадии на уровне политических несвободных государств. И сейчас Россию отделяет от таких уже, так сказать, драматических образцов несвободных политических режимов практически ничего, потому что там остается десяток, может быть, дюжина государств, находящихся на таком уровне. Поэтому в этом смысле разница большая. И я бы предложил бы Бернету Мадьяру добавить для его сравнения, для того, чтобы просто понять масштаб, еще одно мафиозное государство, которое может взять тоже свой анализ, это Сицилию. И даже Италию. Италию до операции «Чистые руки», до 93-го года, когда мафия, реальная мафия, не производная мафия, или, так сказать, не местные мафии венгерские или российские, а чисто настоящая мафия, сицилийская, итальянская мафия, Ндрангета контролировала и Сицилию, и Неаполь, и весь юг Италии. И, собственно говоря, все руководство Италии, включая премьер-министра и президента республики, находились под контролем мафии. То есть в данном случае это будет не менее мафиозное государство, чем современное российское. То есть с содержательной точки зрения они не отличаются. Но объем политических прав и свобод даже при мафии на Сицилии и в Италии тогда, до 93-го года, и сейчас в России, это гигантская разница. Поэтому надо обращать внимание и на вот эту содержательную сторону, и на уровень свобод. Я бы здесь вот, как бы пользуясь этим случаем, еще раз напомнил бы то, о чем мы только что говорили, триединую природу российского политического режима. Это сочетание спецслужб, корпораций спецслужб, это системных либералов и организованной преступности мафии. В случае Венгрии мы видим наличие одного элемента, согласно Мадьяру, это будет мафия, но там нету ни чекистов во власти, нету сислибов во власти. То есть там только один элемент. И с этой точки зрения мадьярское, венгерское мафиозное государство гораздо слабее и менее устойчивое, чем то, что имеем мы. То же самое касается итальянского государства.
Ну вот мы спросили здесь, Артур Давлетшин спросил, собственно, а что делать? Да? Есть ли какие-то варианты выхода из вот этого состояния мафиозного государства? Ответ был довольно любопытный.
В случае России пересечена точка невозврата. Это значит, что выборы не являются выборами, но действиями, демонстрирующими власть. Так что непонятно, как изменить ситуацию. В некоторых странах, входивших в Советский Союз, таких как Украина, были попытки создать похожие мафиозные государства во времена Кучмы и Януковича. Им понадобилась оранжевая революция, а потом и Майдан, чтобы развернуть этот процесс. Но он всегда возобновлялся и шел в том же направлении. В случае Венгрии у нас есть много вариаций этого вопроса. Но я все равно не оптимистичен в этом аспекте. И, может быть, я могу сказать, что мы тоже близки к точке невозврата.
Ну вот это был венгерский политик и политолог Балинт Мадьяр. В общем, без всякого оптимизма он смотрит на ситуацию. Получается, что с Россией что делать вообще непонятно. На Украине было две революции, а мафиозное государство регенерируется. Давайте оставим Венгрию в покое. Вот возьмем эти два примера. Да, Украину и Россию, например. Революции две не дают результата, мафиозное государство регенерируется. Значит, не нужны оранжевые и майданные революции?
Ну, значит, прежде всего, я должен сказать, что я принципиально не согласен с Мадьяром по поводу пройденной точки невозврата.
Где? В России?
В России. Вообще в любой стране. Ни в одном обществе, ни в одной стране не бывает точки невозврата. Кто бы что бы ни говорил, знаете, вот если мы посидели бы не сегодня, в 2018 году, а хотя бы 30 лет назад или 35 лет назад, в 1983 году, если можно было бы себе представить студию радиостанции «Свобода», ну тогда не в Москве.
В Мюнхене.
Ну, допустим, в Мюнхене мы с вами бы сидели и бы обсуждали. Говорит, вот Советский Союз, тоталитарный режим, еще даже не достигший 1984 года по Америку, говорит, прошла ли точка невозврата? Нет. точка невозврата пройдена, мы уже никогда не вернемся. Оказалось, можно пройти, и произошли довольно серьезные изменения. Значит, еще раз скажу, в общественных процессах точки невозврата не бывает. Она происходит, никто не знает, только когда она происходит, когда происходит разворот, и какой ценой этот разворот, поворот обходится в стране, обществу, людям и так далее.
Но почему мафиозное государство регенерируется тогда?
Так, значит, смотрите, все-таки проблема, или еще раз я подскажу. Значит, мафиозное государство — это только 1/3 часть проблемы, которую мы имеем. То есть при силе важности, которые обращают внимание, коррупция, похищение, жульничество, мошенничество, все эти бесчисленные миллиарды и триллионы долларов похищенных, вывезенных во всех этих самых виноградниках в Тоскане, значит, дачах и дворцах в Геленджике и прочих и так далее, это очень важная часть. Но она занимает 1/3 части нашей проблемы.
Хорошо, 2/3.
2/3 чекистский режим, это сотрудники спецслужб и счастливы.
А в Украине что тогда?
А в Украине, еще раз скажем, 1/3 проблемы, причем еще мафиозное государство, конечно, не достигло тех масштабов, каких оно достигло у нас. И ему еще расти и расти в этом направлении, хотя надо признать, что благодаря усилиям нынешних украинских властей, они торопятся по этому пути.
Значит, там силовики-то усиливаются тоже?
Усиливаются, но
войне.
Они все равно несопоставимы с тем, что имеется у нас. Потому что вот как раз в Украине мы видим, что центральную часть их политического режима составляет, ну скажем так, вот бизнесмены, старающиеся стать мафией. Но не чекисты, которые уже стали и бизнесменами, и мафией, и пользуются сислипской идеологией.
Это
и,
в России.
Да, конечно. Вот, поэтому украинская проблема, при всей сложности, которая у них есть, она несопоставима, как бы сказать, легче решается. Там только 1/3 проблем в крайнем случае по сравнению с полным набором у нас. Поэтому наша проблема сложнее.
Хорошо, если говорить о российских проблемах, вы хотели высказаться вот о модернизации и вестернизации. Ну вот у вас есть такая возможность. В чем все-таки разница и что может дать то и другое России? Вот я так понимаю, что модернизация — это то, что хочет тот же Кудрин, да, когда это было, ну или, не знаю, Петровская модернизация, да, а вестернизация — это нечто другое, так?
Ну, смотрите, во-первых, эти два термина, модернизация и вестернизация, на первый взгляд, так сказать, на первое ухо выглядят или звучат практически как синонимы. И, скажем, так сказать, высоколобые академической дискуссии, кто-то, может быть, использовал их как синонимы, как взаимозаменяемые термины. Но вот есть у меня хороший знакомый, профессор Санкт-Петербургского, значит, вот, Европейского университета Дмитрий Травин, который является, к тому же, еще руководителем Центра модернизации в этом университете. Несколько раз я слышал его выступление, как раз говорил о том, что, пожалуйста, не надо путать модернизацию с вестернизацией. Вестернизация – это не то, нужна модернизация. И вот, как бы задумавшись над этой темой и немножко подумав, я пришел к выводу о том, что действительно, Дмитрий прав, модернизация и вестернизация – это не одно и то же. Это довольно существенно различающиеся вещи. И можно, хотя вот понятно, что можно посмотреть на определение того или другого, и там разные источники дают разные определения, но, может быть, лучше посмотреть на то, каким является наиболее частое слово употребление термина «модернизация» и термина «вестернизация». Под модернизацией традиционно понимается как бы движение от архаики, от отсталости к более современным методам, но это, как правило, товарные, технологические, там, инвестиционные, какие-то еще другие вещи, для которых можно себе представить как бы движение от простого к более сложному, от отсутствующего к присутствующему и так далее. Что касается вестернизации, то понятно, что это невозможно, потому что вестернизация – это заимствование конкретных западных образцов. В чем? Это могут быть тоже и там и товары, и технологии, и инвестиции, это может быть культура, это может быть язык, это могут быть обычаи, может быть мода. И именно на это обращают внимание многие определения. Но на самом деле самым главным является не вот эти моды, культура, а самым главным являются политические институты, политические и правовые институты. И как раз под термином «вестернизация», отличающим этот термин от модернизации, является главное содержание – заимствование западных институтов, которые возникли только на Западе, нигде в других частях света они не возникали самостоятельно, но другие части света, общества заимствовали те или иные институты, и, как правило, когда они заимствовали, получались неплохие результаты. Я, пользуясь случаем, обращу внимание, ну, скажем так, вот я называю «золотая пятерка» западных правовых и политических институтов, которые были изобретены в тех странах, которые называют себя Западами, считаются Западами, и которые, кажется, нигде в других частях света не были изобретены. Это такие вещи, как, прежде всего, верховенство права. Подчеркну, не верховенство закона, то, что любит делать Путин, Медведев, так сказать, китайский лигийский принцип, а верховенство права, а равенство граждан перед законом. Вообще, сказать, юридическое равенство граждан, не социальное, не экономическое, а юридическое равенство граждан, независимо от президента или обычный рядовой гражданин. Это такой элемент, ключевой элемент политического устройства, как республика, то есть совместное решение общих вопросов усилиями коллектива людей. А четвертое – это демократия, как принципы и способы определения того коллектива людей, которые устанавливают политическую власть. И, наконец, пятый, по счету, но не по важности. По важности это является, собственно говоря, первым. Это личные, индивидуальные свободы человека. Вот надо сказать, что до средних веков, когда эти институты появились в западных странах, в западных европейских странах, в некоторых обществах, ничего подобного ни в каких других областях человеческого проживания такого не наблюдалось. И мы видим, что если модернизация происходит, вот вы упомянули Петровскую модернизацию, Петровская модернизация заимствовала товары, заимствовала в том числе очень сложные товары, там, например, кораблестроение, заимствовала многие технологии, заимствовала моду, заимствовала культуру, заимствовала образование. Это были все отдельные товары. Петровская модернизация не заимствовала институты.
Ну, были попытки, например, самоуправления в городах, очень неудачные.
При Петре не было.
Магистраты?
Значит, это были, собственно говоря, то, что там было, это было сохранение тех институтов, которые были унаследованы от шведского право на территории завоеванных Одзейских провинций, действительно, они сохранялись. Они были ликвидированы уже затем Екатериной и, в конце концов, Николаем Первым.
Да, но, Андрей Николаевич, получается, что вот все, что вы перечисляете, этого в нынешней России или нет, или оно находится в зачаточном и угнетенном состоянии. Ну, вам скажут, что, во-первых, у России особый путь, это одна линия, а другая, вот тот же Дмитрий Травин будет вас успокаивать, что, конечно, Россия увлеклась особым путем, но нет оснований, говорить о том, что все дойдет до какой-нибудь трагедии, что, до горячей войны с Западом не дойдет, поскольку элите хорошо живется, что народные массы, в общем, занимаются потреблением, а фанатиков мало. Ну и внутренних противоречий эпохи модернизации, когда элите надо сплотить массы и натравить их на внешнего врага, таких вот противоречий в нынешней России нет, поэтому не надо паниковать. Вот так. Это я коротко излагаю его недавний текст.
Пожалуйста, я же не против этого, я же не предлагаю паниковать. Наоборот, я предлагаю как раз не паниковать, потому что, как уже было выше отмечено, точки невозврата ни для какого общества, в том числе и российского общества, не существует.
Если в горизонте лет 500, может быть, и не существует.
Иногда полезно задуматься и о великом, и длительном. Речь не идет о том, как помочь нынешнему политическому режиму подавлять свободы и права российских граждан. Полезно заняться сейчас, когда нет возможности для практического применения своих знаний и опытов, задуматься о том, что нужно будет делать тогда, когда такие возможности появятся. У нас есть два пути. У нас есть путь пойти по пути так называемой модернизации, как это делал не только Петр, но, и объявленный тот же самый Медведев называл программу модернизации, или даже тот же Кудрин, когда предлагал всякие разные реформы в рамках модернизации. А дело в том, что модернизация не дает качественного прорыва. Она для страны догоняющего развития обеспечивает продолжение догоняния. Причем с каждым разом, возможно, это догоняние становится не только рваным, но оно увеличивает дистанцию от лидеров общественного развития. Потому что можно по старому анекдоту или притче можно говорить, значит, вот для недоразвитого народа вначале можно дать рыбу, накормить его голодного, значит, потом можно дать удочку, потом можно научить его ловить рыбу. И вот смотрите, у нас это будет как раз процесс модернизации. Но за то время, пока этот отсталый народ научится ловить рыбу, передовой народ уже научится ходить на охоту, потом научится пахать землю,
хорошо,
потом заниматься...
Андрей Николаевич, я понимаю, вы уходите в глубины, если говорить о современной этой России, может быть, неплохо было бы хотя бы авторитарную модернизацию провести,
вот смотрите,
как
вот
нам пишут.
Вот смотрите.
Ну, вот что-нибудь хорошее взять Петр, технологии там.
Вот смотрите, авторитарная модернизация, вы же сказали это слово, попробуйте применить это определение авторитарное, к слову, вестернизация. У вас получится? Авторитарная вестернизация. Не работает.
Но в части идет. Стрижки бород, наверное, получится.
Нет, а это, относится. Это, опять-таки, это культура, мода и так далее.
Ну как, культура,
нет,
мода, насаждение европейской одежды.
Еще раз говорю, есть как минимум 5 или больше политических институтов. Бороды и стрижка бород к этому не относятся. Это относится к организации политической и правовой жизни общества и государства. Вот если мы как общество хотим продолжать навсегда, вот здесь будет действительно точка невозврата, только догонять передовые страны, лидеров общественного развития, то тогда надо идти по пути модернизации. Независимо от того, сознательно или несознательно люди используют этот термин. Если же мы хотим вырваться из этого заколдованного круга и хотим пойти по пути, который обеспечит не следование за лидерами, а самостоятельное развитие, в том числе и более быстрое развитие, чем эти лидеры, то надо идти по пути вестернизации, заимствования институтов. Потому что, если смотреть в корень, что обеспечило самые высокие темпы экономического, политического, социального, культурного, научного и какого иного другого развития западных стран, это как раз наличие вот этих институтов, которые
возникли. А вам на Китай укажут?
А Китай по-прежнему остается на уровне, даже в экономическом смысле, процентов 25-30 от уровня западных стран. То есть опыт показывает, что на низком уровне такого рода авторитарные страны могут достигать определенного уровня развития, но они не в состоянии перешагнуть там третий или как минимум половину от уровня экономического развития высокоразвитых стран.
Хорошо, но путинская Россия не смогла провести авторитарную модернизацию даже в каком-то китайском варианте.
Ну, понятно.
Почему?
Нет, так понимаете, я хочу вырваться...
В Китае, может быть, не возникло мафиозное государство?
Михаил, я все-таки хочу вырваться из той парадигмы, в которую и вы невольно нас загоняете. Вы хотите нас загнать опять по пути модернизации. И к тому же еще хотите загнать нас по пути авторитарной модернизации. Я же хочу вам предложить альтернативу. Я хочу вам предложить альтернативу вестернизации, которая по определению не может быть авторитарной. Это демократическая, это правовая вестернизация. Это не означает, что российские граждане откажутся или должны отказаться от своего языка, от своей культуры. Ничего подобного. Япония, Южная Корея, Тайвань. Очень восточные страны, гораздо более восточные, чем Россия, заимствовали прежде всего как раз вот эти западные институты. Верховенство права, республиканский строй, демократический политический режим, личные свободы.
Что, но элитам России не нужны эти институты, да? Им нужно мафиозное государство.
Мы же не про то, что нужно.
А вы об идеальном пространстве.
Я же говорю о том, что, вот понимаете, вот вы какие элиты имеете в виду? Это вот те, которые там называют...
Мы перечисляли, вот правительство, там, Кудрин, да.
Вы вот как-то все смотрите, идете вперед, с головой повернутой назад.
Правящий класс.
Понимаете, это вы постоянно говорите об архаических структурах, которые рано или поздно уйдут, и чем раньше они уйдут, тем лучше.
Они не собираются.
Но когда они уйдут, российское общество должно знать, что делать в тот момент, когда они уйдут, когда возникнет политическая возможность. К этому времени необходимо продумать и понять, чем нужно заниматься. Понимаете, когда 30 с лишним лет тому назад, значит, еще в Советском Союзе довольно интенсивно обсуждались экономические реформы, может быть, не все общество, но несколько сотен или несколько тысяч человек, тогда, когда обсуждались экономические реформы, получили некоторое представление о том, какими экономические реформы могут быть, какими не могут быть, какими должны, какими не должны быть. И поэтому, когда сложились политические условия, по крайней мере, какие-то шаги в этом направлении были сделаны. Сейчас, с моей точки зрения, нам нужно сделать более серьезный шаг в интеллектуальном развитии, общественном интеллектуальном развитии, подумать о том, чтобы нам не повторять многократно те ошибки, которые совершали наши предшественники, начиная от Ивана III, Ивана IV, Петра и многих других лидеров и руководителей государства, которые проводили, как вы постоянно повторяете, авторитарные модернизации. Достаточно.
Хорошо,
хватит.
Хорошо.
Мы уже знаем, авторитарные модернизации не приводят к благосостоянию, не приводят к выводу России на траекторию устойчивого и быстрого развития. Поэтому есть предложение. Давайте хватит пробовать те варианты, которые не работают. Давайте попробуем что-нибудь новенькое.
Слушай,
а новенькое
Николаевич,
заключается в том, чтобы использовать лучшее, что было создано человечеством в лице западных обществ, в лице хотя бы той самой пятой золотой пятерки правовых и политических институтов.
Хорошо. Есть вот вопрос от одного из наших слушателей, Никита Васильев, спрашивает, можно ли утверждать, что в России производится целенаправленная архаизация нижних слоев, да, вплоть до принудительной. Но, видимо, он имеет в виду промывание мозгов с помощью телевидения. И на ее фоне попытка частичной модернизации высших слоев. То есть вот такое цивилизационное разделение и разобщение российского населения. Оно есть или нет?
Вы знаете, мне кажется, вот то описание, о котором спрашивает наш коллега, более характерно для петровской модернизации или там для значит, вот екатерининской модернизации или петровской Петра III, либо вот какие-то других. А вот для современного, мне кажется, архаизации того и другого. Причем архаизация так называемых элит происходит гораздо более быстрыми темпами, чем архаизация общества. Ну, судят же, например, по тому же закону, который мы уже обсуждали. Это же так называемые элиты предлагают законы, возвращающие нас к Уголовному кодексу 27-го года.
Ну, а господин Зоркин хвалил крепостное право, мы
помним,
председатель
так, что
Конституционного
вот
суда.
Поэтому процесс
уходящий, правда.
Процесс архаизации оказался там гораздо быстрее, поэтому мы видим, что в данном случае, хотя и в целом общество не находится в самом лучшем положении, но архаизация элит происходит с фантастически быстрыми темпами. Опять же говорю, мое предложение заключается не только в том, чтобы обращать внимание на то, спасать нынешнюю элиту, спасти рядового Зорькина. Нет, давайте его уже спасти уже невозможно, поэтому давайте его оставим. Давайте мы подумаем об обществе, спасти российское общество. Спасти
каким
российское
образом?
Общество в стратегической перспективе. Еще раз скажу, повторяю, скажите, нам надо сознательно, понимаете, термин «вестернизация» имеет, ну, я не знаю, может быть, в лучшем случае нейтральная, может быть, даже в некоторой степени негативную коннотацию.
Но европеизация есть хороший.
Европеизация это... плохой термин.
Почему?
Потому что...
Это позитивный пример.
Значит, позитив... Вот смотрите, к Европе относится остров Сицилия. Да, то есть, как бы, стремление походить на Сицилию – это не то, что нравится людям. А нацистский режим – это в Германии, это, безусловно, принадлежность Европы, истории. Муссолинистский режим – это Европа. Лукашенковский режим в Беларуси – это 100% Европа. Путинский режим, по крайней мере, там, на ту часть, которая в физико-географическом отношении относится к Европе – это Европа.
Ну хорошо,
в
Скандинавия – это
поэтому...
стабильный пример устойчивого развития.
Ну так вот, вы сразу назвали примеры стран, не столько европейских, потому что они охватывают
Германия
всех,
современная.
А вестернизированная. Это то, что называется Запад. Запад как раз это те страны, в которых вот эта золотая пятерка была воплощена в жизнь и существует несколько столетий и дала такие соответствующие результаты. Если не называть конкретные страны, Швецию или Норвегию или Данию или Финляндию или Германию или какие-то другие, а если называть как принцип, принцип это будет вестернизация. Это будет касаться не только европейских стран, но и стран, которые находятся за пределами Европы, и в Северной Америке, и в Восточной Азии. Потому что для всех этих регионов характерно, или даже там в Австралии, Новой Зеландии, или даже есть страны на Ближнем Востоке, в которых в той или иной степени внедрены вот эти самые институты. Поэтому это институты современного и даже не современного, вообще западного общества.
Но России это не грозит.
Ну, почему же не грозит? Еще раз
скажу.
В ближайшее
время.
Ну, подождите, мы же должны четко поставить перед собой задачу. Ближайшее или не ближайшее, понимаете, какое время? Когда какие-то выдающиеся российские мыслители ставили какую-то задачу, это не значило, что они, что эта задача будет выполнена через день или через неделю или через год. Мы должны четко сформулировать, что сделаем ли мы, либо наши последователи. Но цель должна быть сформулирована правильно. Это цель вестернизация, не модернизация.
Спасибо. Андрей Илларионов был в эфире «Радио Свобода», вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.